Опаснее всего для гарнизона был голод или штурм с помощью лестниц. Что касается артиллерии, то на верхней площадке главной замковой башни находились кое-какие устаревшие крепостные орудия, носившие вышедшие из употребления названия кулеврин, фальконетов, секеров, полусекеров и фальконов. Майор приказал Джону Гьюдгиллу прочистить и зарядить эти пушки, установив их с таким расчетом, чтобы можно было держать под обстрелом дорогу на склоне противоположной возвышенности. Ее не могли миновать мятежники, приближаясь к замку. Он приказал также срубить 2-3 больших дерева, которые помешали бы действиям артиллерии, если бы случилось пустить ее в дело. Из стволов этих деревьев и подручного материала он велел построить 3 баррикады, разместив их на проезде, который, отходя от большой дороги, поднимался петлями к замку. Эти баррикады были воздвигнуты так, чтобы всякое последующее господствовало над предыдущей. Большие ворота, ведущие во внутренний двор, он забаррикадировал еще основательнее, оставив единственную калитку для сообщения с внешним миром. Больше всего его обеспокоила малочисленность гарнизона. Несмотря на все усилия управителя, удалось набрать только 9 защитников, включая его самого и Гьюдгилла. Местному населению повстанцы внушали гораздо больше симпатии, чем правительство. Таким образом, вместе с майором Белленденом и его верным слугою Пайком гарнизон насчитывал 11 человек, из которых добрую половину составляли старики. Численность гарнизона можно было бы довести до дюжины, если бы леди Маргарет изъявила согласие на возвращение Джиббы в ряды вооруженных сил. Но Гьюдгилл, осмелившийся с нею об этом заговорить, встретил с ее стороны решительный и гневный отпор. Она все еще хорошо помнила о недавних подвигах этого злополучного всадника и заявила, что скорее готова потерять замок, чем допустить Джибби к участию в его обороне. Итак, располагая 11 людьми, включая в это число и себя, майор Белленден решил отстаивать Тиллитудлем до последней возможности. К отражению неприятеля готовились не без шума и сутолоки. Визгливо кричали женщины, ревел скот, лаяли собаки. Мужчины, непрерывно разражаясь проклятиями и бранью, сновали взад и вперед. Грохотали пушки, перекатываемые вдоль зубцов укреплений, с места на место. Во дворе не смолкал конский топот, то прибывали и снова отъезжали с важными поручениями гонцы. Короче говоря, здесь слышался шум военных приготовлений вперемешку с женскими причитаниями и плачем. Это столпотворение могло разбудить даже мертвого, и оно, понятно, не замедлила развеять хрупкое забытье, в которое погрузилась Эдит. Она послала Дженни узнать о причинах сумятицы, сотрясавшей замок до самого основания. Но Дженни, попавшей в этот кипящий водоворот, нужно было о стольком порасспросить и столько всякой всячины выслушать, что она начисто забыла о тревоге и озабоченности, в которых оставила свою юную госпожу. Не имея голубя, чтобы направить его за нужными сведениями, раз ее гонец-ворон почему-то не возвратился, Эдит, покинув ковчег своей комнаты, сама отправилась за новостями и тотчас же окунулась в потоп суматохи, заливавший весь замок. В ответ на ее первый вопрос голосов 6, перебивая друг друга, оповестили ее о том, что Клеверс и все его люди убиты, что 10 000 вигов идут к Тиллитудлему, чтобы осадить замок, и что во главе их Джон Белфур Берли, молодой Милнвуд и Кадди Хедрик. Странное сочетание имен заставило ее усомниться в достоверности этого сообщения, хотя всеобщая суматоха в замке и говорила о какой-то грозящей ему опасности. «Где леди Маргарет?» — таков был второй вопрос мисс Эдит. «В молельне», — ответили ей. Это была крошечная клетушка рядом с часовней. Здесь славная старая леди безвыходно проводила праздники, предназначенные епископальной церковью для выполнения религиозных обрядов, годовщины гибели ее супруга и сыновей и, наконец, часы, в которые ее туда призывали для более проникновенного и торжественного обращения к небу общегосударственные или домашние неурядицы.